царь израильский Иуй и его преемники, пророк Иона, падение царства израильского и рассеяние 10 колен, праведный Товет. С истреблением дома Ахавова в обоих царствах явилась надежда на восстановление в них истинной религии, ревность которой на первых порах показана была правителями обоих царств. Но надежде этой не суждено было вполне осуществиться. Иуй израильский был слишком кровожаден для этого святого дела, а Иоас иудейский еще был малолетен. Правда, Иуй показал себя ревностным исполнителем воли Божией при вступлении на престол, и со своей обычной лютостью, собрав пророка Ваала под видом торжественного богослужения, умертвил их при самой жертве, идола разбил и капище его осквернил и разрушил. Но сам он все-таки не мог вполне освободиться от нечестивой политики Иероваама, и потому не хотел вполне оставить идолослужение. Поэтому, хотя за выказанную им ревность основанной им династии обещана была устойчивость до 4-го рода, династия его царствовала 111 лет, но в его именно царствование началось и общее падение царства израильского, которое, как не оправдавшее высших намерений Божьих, с этого времени Господь начал урезывать по частям, предоставляя их иноплеменникам, и особенно Азаилу Сирийскому, который при Иуе завладел всей Заиорданской страной. После 28-летнего царствования Иуя ему наследовал сын его Иоахаз, который за свою преданность идолопоклонству также подвергался нападениям сириан и избавился от них только своей пламенной молитвой. Милость Божия, однако же, не исцелила всех язв его совести и государства, и он передал престол не более благочестивому своему преемнику, сыну Иоасу. При этом царе скончался пророк Елисей. Когда он приближался к смерти и лежал на одре болезни, его посетил царь Иоас, и, вполне оценивая значение великого пророка в государстве, плакал над его постелью, приговаривая те самые слова, которыми сам Елисей прощался с возносившимся на небо Ильей. «Отец мой, колесница Израилева и кони его». В утешение царю Елисей велел ему стрелять из лука в землю, в знак того, что он победил сириан. Иоас выпустил только 3 стрелы и остановился, не веря в возможность одержать над сириянами более 3 побед. Если бы он имел больше веры и упования на всемогущество Божие, то совершенно бы низложил их, заметил ему умирающий пророк. Но и 3 одержанными победами над Винодадом, сыном Азаила, Иоас возвратил отнятые у отца его владения и смирил надменность иудейского царя Амасии. В его царствовании совершилось последнее чудо Елисея. Через год после смерти пророка моавитяне сделали набег на землю израильскую. В это самое время несли погребать покойника. Устрашенные набегом носильщики бросили тело в первую попавшуюся гробницу, которая оказалась гробницей Елисея, и от соприкосновения с костями чудотворца мертвец ожил и встал. Преемником Иоаса был сын его Иероваам II, один из замечательнейших царей царства израильского. Он царствовал 41 год, и за этот продолжительный период сумел на время восстановить могущество и блеск своего государства. Это был царь воинственный, и прежде всего он направил свое оружие против хищных врагов своего царства – моавитян и аммонитян, которые, пользуясь безурядицами царства израильского, стали опять расхищать его. Для наказания их полки израильские выправились за Иордан, взяли Раву, столицу Амонскую, сожгли ее и захватили в плен самого царя с его главнейшими сановниками. Подобная же участь постигла и моавитян. После отступления израильтян от Кир-Харешета, столицы Моавской, Месса, конечно, опять продолжал отказывать в дани израильтянам, а затем стал делать даже хищнические набеги на израильскую землю. Теперь моавитяне должны были понести должное наказание. Иероваам II в союзе с эдомитянами сделал грозное нашествие на них. Города их подверглись истреблению, и вопль населения пронесся по всей пустыне. Счастлив был тот, кто хоть ногим бежал в пустыню и спасся от гибели. Все, кто успели, бежали в горы, на множество было убито или продано в рабство. Самые виноградники, нивы и пастбища были выжжены и истреблены. Смирив эти мелкие хищные народы, Иеровоам II выступил и против более могущественных врагов своего царства, именно сириян, и достиг в этом отношении блестящих успехов. Перед его могуществом склонился даже самый Дамаск, столица Сирии, которую он принудил к сдаче. В этом отношении неожиданную помощь оказал ему Салманасар II, ассирийский, который стеснил сирийского царя с востока, взяв с него огромную контрибуцию, подорвавшую силу государства. После этих побед у Иеровоама II не было сильных соперников на востоке. Оставалась только Финикия на северо-западе. Но и эта страна истощалась от внутренних раздоров. Междоусобные войны, заставившие, наконец, бежать знаменитую царевну Элиссу, которая под именем Дидоны прославилась как основательница знаменитой финикийской колонии в Северной Африке, именно Карфагена, подорвали могущество Тира, который также подпал под власть Салманасара II. Что касается царства иудейского, то царь Иоахозия поддерживал с Иеровоамом II мир, вследствие чего между обоими царствами установились дружественные отношения, и Иерусалим и Самария соперничали лишь на поприще мирной промышленности и торговли. Материальное благосостояние государства вследствие этого достигло высокой степени. Самария разбогатела от военных добыч и торговли. Повсюду возвышались великолепные дома, внутренние стены которых, в подражание дворцу Ахава, обшивались плитками слоновой кости, привозившейся из Африки финикийцами. Комнаты наполнялись роскошной мебелью, отделанной тем же дорогим материалом. Были особые прохладные дома для жаркого времени года и теплые дома для зимы. Превосходными виноградниками покрывались прилегавшие к ним склоны гор. Все богатые равнины к востоку и западу от Иордана засевались разнородными хлебами, и повсюду видны были сеятели и жнецы, каждый в свое время. Богатые люди обоего пола блистали изысканной роскошью, но вместе с тем большинство населения находилось в нужде и бедности. В то время как богатство немногих все возрастало, масса населения все более беднела. Огромное большинство населения уже не имело собственной земли, которая вследствие всеобщего попрания законов Моисеевых переходила в руки богатых, и народ принужден был жить лишь наемной платой за обработку чужой земли, что низводило его на степень рабов. Уже из последнего обстоятельства видно, что все внешние успехи Иеровоама II не имели для себя прочного обеспечения в религиозно-нравственном отношении, так как в общем он держался того же направления, которое намечено было первым царем израильского народа, Иеровоамом I. Государственной религией по-прежнему оставалось поклонение Иегове, но под языческим символом в виде священного тельца. В Вифиле, религиозной столице государства, был особенный храм со множеством священников и пышной обрядностью. Сделанная попытка очистить религию от наиболее грубых наростов язычества не имела успеха, и идолопоклонство вторгалось со всех сторон. Даже идолослужение Ваалу, столь ревностно искорененное Иеуем, опять водворилось в различных городах страны. В самой Самарии было несколько капищ. Вновь открыто было в столице и капище Ашери. Женщины, по примеру идолопоклоннических народов, приносили курение перед постыдными символами богини и совершали разгульные празднества. Изображения Ваала, сделанные из золота и серебра, воздвигались даже частными лицами. Дым идольских жертв курился на горных высотах, и идолослужение совершалось в священных дубравах. Бесстыдством языческого культа вновь осквернялась земля обетованная. Девицы и женщины забывали женскую честь и делались блудницами при капищах. Все это показывало, что сила зла окончательно водворилась в царстве Израильском, и блестящее царство Иеровоама II было лишь последним и притом призрачным расцветом перед полным увяданием. Так именно и оказалось по смерти этого царя. После его сравнительно благоустроенного царствования, царство Израильское вновь поверглось в страшную неурядицу, во время которой престол сменялся рядом цареубийц-узурпаторов, в свою очередь делавшихся жертвой следующих узурпаторов. Могущество государства через это быстро падало, и она само собой стремилась к разрушению. А между тем на востоке, за великой рекой Евфратом, быстро росла и развивалась великая ассирийская монархия, скоплявшая силы для завоевания мира. Ассирийская монархия после временного ослабления, благодаря которому Давид мог распространить владычество израильтян до самой реки Евфрата, опять начала быстро развивать свое политическое могущество. На ассирийском престоле в столице монархии Ниневии появляется ряд знаменитых царей-завоевателей, которые начали предпринимать далекие походы. Первый удар они нанесли сирийскому царству, которое и должно было положить оружие перед грозными завоевателями. Та же участь затем ожидала и царство израильское. Но Бог хотел еще продлить свое долготерпение по отношению к нему. А так как у народа израильского уже не было достаточных военных сил для противодействия завоевателям, то спасение его оставалось только еще в силе нравственной. И вот представителем этой именно силы явился пророк Иона, который послан был проповедовать ниневитянам смирение и покаяние. Влияние пророков израильского народа и раньше простиралось за пределы его владения и признавалось даже во враждебной Сирии, но теперь силу боговдохновенного слова посланников Иеговы должны были признать и жители далекой, гордой столицы могущественной Ассирии. Посланничество этого устрашился даже сам пророк и хотел тайно бежать в Фарсис, далекую финикийскую колонию в Испании. Но во время бури, изобличенный мореходами в своем грехе и выброшенный по жребию в море, он был пожран большой морской рыбой, и только уже выброшенный ею на берег, отправился к месту своего назначения. Ниневия в это время находилась на вершине своего могущества и богатства. Это был один из величайших городов древности. Стены его грозно возвышались почти на 15 сажен и были настолько широкие, что по ним могли рядом скакать 3 колесницы, и они защищались 1555 башнями, каждая до 30 сажен высотой. Занимаемое ею пространство было не менее 100 верст в окружности. Что касается населения, то о нем можно судить потому, что в нем числилось 120 тысяч таких младенцев, которые не умели еще различать правой руки от левой. Как город языческий, Ниневия отличалась чрезмерной гордостью и нечестием. И вот израильский пророк и должен был преподать ей урок смирения и благочестия. И проповедь его имела полный успех. Ниневитяне смирились и покаялись, признавая в Ионе вестника какого-нибудь неведомого бога, которого, однако же, чтили язычники. Подробности этого знаменитого путешествия пророка Иона описаны в его книге, именно в книге пророка Иона. Таким образом, на время была отвращена от царства израильского опасность чужеземного завоевания и предоставлена возможность для покаяния и исправления. Но зло в нем восторжествовало окончательно. После Иеровоама II идет ряд царей – Захария, Силум, Минаим, Факия, Факей, которые быстро сменяются один за другим на престоле в Самарии, ознаменовывая свое кратковременное правление нечестием и кровожадностью, все более ослабляя свое царство и подготовляя ему неминуемую гибель. Но Господь и тогда все еще не оставлял своего народа без нравственного ободрения и посылал пророков, которые своей проповедью напоминали о попранном законе и своими пророчествами предостерегали о наступающем гневе Божьем. Таковы были относящиеся к этому времени пророки Амос, пастух Фекойский, и Осия. Они уже ясно предсказывали о предстоящем пленении, и хотя смягчали это страшное предсказание пророчеством об избавлении, но в пророчествах их слышался неутешный плач о предстоящей участи. Обращаясь к народу израильскому, пророк Осия так говорил от лица Бога: «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывает его к горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобой, как садмою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Грозными предостережениями народу служили и страшные естественные бедствия, как, например, землетрясение, о котором предсказывал пророк Амос. Но все было напрасно. нечестие и неправда переполнили чашу долготерпения Божия. И тогда Господь попустил грозному завоевателю положить конец царству Израильскому. При Менаиме, 17-м царе Израильском, совершилось первое нашествие сириан, которые обложили израильтян тяжкой данью. При Факее, 19-м царе, ассирийский царь Фиглав-Филасар, покорив царство сирийское, вместе с тем завоевал всю восточную сторону Иордана и увел в плен жителей заиорданских колен. Но затем, через несколько лет, подобная же участь постигла и все остальные колена царства Израильского. Это было при Осии, последнем, 20-м царе Израильском, который, подобно своим предшественникам, достиг престола через цареубийство. Когда он отказался платить ассириянам дань, то этим вызвал нашествие Салманасара, который порешил наказать его за восстание. Тогда в отчаянии Осия, вопреки прямому запрещению закона Моисеева, прибег к помощи Египта. В это время с особенной силой обнаружилось соперничество между этими великими восточными монархиями, и при дворе в Самарии была партия, которая видела единственное спасение от ассириан в союзе с Египтом. Но этот союз лишь еще более раздражил Салманасара и даже испугал самого Осию, который, чтобы умилостивить грозного завоевателя, выехал ему навстречу и тем ускорил участь своего царства. Салманасар взял царя под стражу и заключил его в дом темничный, а затем осадил Самарию. Под стенами этого города последовала отчаянная борьба, какой отличается вообще борьба погибающих народов. Крепкое положение давало возможность Самарии держаться против неприятеля в течение 3 лет, так что сам Салманасар скончался, не дождавшись сдачи упорной столицы, и осаду закончил, как показывают ассирийские памятники, сын его Саргон. Он взял Самарию в 9-й год царствования несчастного Осии, и на памятниках ассирийских высокомерно говорит об этом. «Взглянул я на Самарию и взял ее». Чтобы совершенно обессилить страну и лишить ее возможности восстания, Саргон значительную часть израильтян увел в плен и поселил в пределах ассирийской монархии, где они и рассеялись среди различных племен этой громадной монархии, а на место их в Палестину он переселил язычников, из смеси с которыми образовалась смешанная народность, получившая впоследствии название самарян. Так покончило свое существование царство Израильское. Оно просуществовало 257 лет и имело 20 царей, но ни один из них не был достойным своего высокого призвания в качестве представителя избранного народа. Все были идолопоклонниками и нечестивыми изменниками религии Иеговы. И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме колена Иудина. Но несмотря на всеобщее распространение нечестия среди израильского народа, находились отдельные праведники, которые продолжали строго соблюдать законы Моисея и содержать истинную религию. Таков был праведный Товет из колена Нефалимова, который не только отличался праведностью и благочестием в своей родной стране, но не оставил своего благочестивого образа жизни и в плену в Ниневии. За свои благодеяния бедствующим единоплеменникам он подвергся преследованию от ассирийского правительства и затем пережил целый ряд испытаний, которые закончились для него и его потомства полным благословением Божиим. Поучительная история жизни этого праведника – подробно изложены в книге Товета, которая принадлежит к числу неканонических книг Ветхого Завета.